В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы попробуем понять, где и в каких форматах молодые люди могут говорить о политике. Университеты, во всяком случае, официально отказываются служить площадкой для острых дискуссий. Бурные разговоры на кухне вышли из моды, а высказанное в социальных сетях суждение может привести к неожиданным последствиям, так же, как и транслирование собственных идей на уличном митинге. В московской студии Илья Львов и Евгений Жуков, они студенты, это проект «Пространство политика». И также политик Владимир Рыжков. Традиционно считается, что молодые люди не занимаются политикой, не интересуются и не связывают какие-то свои личные события вот с решениями государственной власти. Вот хочу спросить, ребят, как для вас политика вот формируется, как вы формируете круг своих вот обсуждений, да, что такое политика, вот что это такое для вас?
Но есть некоторые расхожие утверждения о том, что политика – это вообще все то, что с нами происходит. И, честно говоря, разговоры о том, что это именно такое, но они почти не возникают. То есть политика в нашей кровати, политика по телевизору, политика за нашим столом. По крайней мере, она может туда вторгнуться. А уж есть она там или нет, зависит от того, там, какие законы, грубо говоря, принимаются, или насколько активна твоя семья в обсуждении политики. Но, честно говоря, вот для меня, наверное, в последнее время такой вопрос просто не стоит.
Да, мне кажется просто, что политика – это какая-то общая нить, которая идет сквозь все наши жизни, и так или иначе на нас она как-то воздействует. И чтобы понимать, как нам жить, как, собственно, нам выстраивать свое будущее, нужно обязательно знать, что такое политика и как вот она.
Ну вот это, мне кажется, такой редкий случай. Во всяком случае, вот для людей старшего поколения, Владимир, к вам вопрос, политика делилась на такую государственную, вот публичную, и кухонную, личную, которая вот так очень плавно расходилась. И, может быть, в этом кроется такой секрет вот гражданского равнодушия, да, люди не привыкли, значит, личные высказывания публично предъявлять.
Знаете, это очень интересная вещь, насколько наше общество изменилось после распада СССР. Выдающийся немецкий и британский философ и социолог Ральф Дарендорф писал где-то в начале 90-х годов, у него была такая интересная мысль, он писал о том, что после коммунизма, после тоталитаризма, каждое общество, украинское, белорусское, российское, азербайджанское, какое угодно, должно пройти три перехода. Создать новую конституцию, новые законы демократические, создать на месте плановой государственной экономики рыночную и сформировать демократию, то есть гражданское общество и свободную политику. И вот Дарендорф писал, что проще всего написать новые законы. Он писал, полгода надо на то, чтобы написать новую конституцию. С экономикой чуть сложнее. Он писал о том, что в принципе вот провести приватизацию, создать частный бизнес, банки, там, биржи и так далее, 5 лет. А самое сложное, он писал, это перейти от состояния вот такого тоталитарного общества, где люди не интересуются политикой, ни в чем не участвуют, ни за что не отвечают, ничем не интересуются, боятся обсуждать политические вопросы, к свободному состоянию общества, где люди участвуют, интересуются, обсуждают, он писал 30 лет. Заметьте, этот текст был написан 25 лет назад. И вот я думаю, 30 лет после распада СССР, это 21 год. А мы сейчас уже в 19-м. Означает ли это, что через 2 года российское общество будет соответствовать тому описанию, которое предложил Дарендорф? Свободное, активное, политически грамотное, вовлеченное? Да нет, конечно. То есть, похоже, Дарендорф ошибся. И на самом деле даже смена одного поколения, а смена уже одного поколения произошла, на самом деле даже спустя смены одно поколение, нынешнее советское общество, нынешнее российское общество не так далеко ушло от советского с точки зрения пассивности, страха, неучастия в общественной жизни и в политике.
Спрошу у организаторов пространства политика, а кто приходит?
Приходят к нам очень разные люди. Студенты, да, безусловно. Не студенты, в том числе. То есть это люди очень разных возрастов и очень разных мнений. И в этом смысле мне кажется, что это наша безусловная победа, потому что мы, по крайней мере, я в этом смысле был исключительно всегда за это, не стремимся к тому, чтобы создавать некоторые комьюнити, тусовочку, которая бы всегда внутри себя как бы как-то бурлило, вот, и что-то вскипало периодически из нее, и что-то вываливалось из этого котла. То есть нет, мы постоянно пытаемся расширять нашу аудиторию. Я могу сказать лишь то, что, например, 30-летних, 40-летних людей много меньше, нежели 20-летних, 25-летних, что, мне кажется, показывает не только то, что у нас друзей больше 20-25-летних, но и то, что просто поколение 30-летних, которых, возможно, вы говорили, когда говорили о поколении, которое пришло после Советского Союза, это поколение очень интересное и сложное, в том числе в плане взаимодействия с политической сферой. А вот есть ли какие-то предубеждения против политики? Нет, я думаю, нет. Я думаю, что чем дальше, тем сложнее будет становиться ситуация в нашей стране, тем меньше этих предубеждений будет, потому что слова о том, что демократия – это грязное дело, и политика в том числе, они уходят на второй план тогда, когда вот холодильник побеждает телевизор. Так что, не знаю, нет, я их не замечаю, эти предубеждения.
Женю хочу спросить, Женю, я так понимаю, что вы занимались вот проектом новым, да, который недавно возник, Дебар, да, такие дебаты в баре. Скажите, просто не хватает каких-то форматов, вы ищете вот что-то другое, да, хочется оживить каким-то образом это?
Это формат, который изначально был создан для молодых, для людей, которым хочется что-то слушать новое, для которых хочется услышать интересных людей, которые никогда о них раньше не видели, или наоборот видели и хочется увидеть их вживую, задать им какие-то вопросы и так далее. В целом, весь этот проект создан как перенесение вот этой вот культуры, как вы говорили, как раз вот жарких разговоров на кухне в какую-то неформальную атмосферу, но не на кухне, чтобы это была публичная сфера, чтобы можно было как-то взаимодействовать не только со своими ближними друзьями, с которыми ты, условно говоря, сидишь где-нибудь на кухнях, а именно уже со всеми, с обществом, с большим количеством людей.
Я хочу сказать, что, как правило, вот общение происходит между единомышленников, а здесь идея была посадить как раз противников. Да? И мы можем посмотреть небольшой фрагмент. Наверное, мы начнем с Дмитрия Карасева, левый националист, координатор Ассоциации народного сопротивления. И речь шла о неравенстве, да, что рождает неравенство.
Для того, чтобы человек мог стать квалифицированным рабочим, для того, чтобы человек смог стать тем же самым квалифицированным айтишником, чтобы он мог выйти в равным на конкурентную борьбу и на равных конкурировать с другими субъектами рынка, для этого человек должен иметь как минимум равные стартовые возможности, равные стартовые ресурсы. Человек из богатой семьи, человек из любой, наверное, московской семьи будет по определению иметь больше жизненных возможностей, чем человек из любой семьи, скажем так, из сельской. Человек из любой богатой семьи. И будет иметь больше ресурсов, поэтому я не понимаю многих людей, которые учатся на бюджете, в бюджетных институтах, которые бы не смогли бы этого сделать, чисто из экономических возможностей своей семьи, но поддерживают либертарианство, поддерживают различные капиталистические идеологии. Если мы посмотрим на первые дружины, на которые вот были на Руси, та же самая дружина Рюрика, чем вам не частная армия. И они путем включения агрессивного насилия, по сути, включают, по сути, устраивают это государство. То есть всегда образование государства предшествует, не всегда, но, как правило, предшествует накопление капитала. Что мы видим сегодня? Что многие компании, многие фирмы по своему совокупному состоянию, по своему капиталу уже существенно превосходят. Существенно превосходят даже те же самые государства. И я скажу, что мне все равно. Мне абсолютно нет никакой разницы, какая меня будет избивать полиция. Какая армия там меня будет подавлять. Или мне абсолютно фиолетово.
Ну, мне кажется, это такая действительно альтернатива кухне, потому что, ну, вот так же, как теперь праздники дня рождения зачастую выносятся вне, да, вот личное пространство, а, возможно, вот этот формат так переключивал.
Я бы хотел сказать, что это не альтернатива кухне, это принципиально другое явление. И это очень хорошо описывала Ханна Аренд, еще одна выдающаяся философ и социолог германский. Дело в том, что политика – это всегда поле публичное, а кухня – это поле приватности. То есть, да, в советское время интеллигенты садились на кухнях, чего-то там языками чесали, ругали Брежнева, ругали войну в Афганистане. Но так как это оставалось в узком кругу людей, которые, кроме всего прочего, за эту кухню не выходили – и боялись выходить. И собирали на эту кухню только тех, кому доверяли, кто не настучит. То это не было политическим актом. Это было в какой-то степени гражданским, частным актом мужества, но не политическим актом. Когда же кухонный разговор выносится в публичное пространство, где может быть кто угодно, и когда эти дебаты обращаются к неопределенному числу лиц, говоря высоким языком, к согражданам, и когда это транслируется в интернете, это невозможно сравнивать с кухней.
Я не соглашусь, потому что к схеме Владимира я бы хотел добавить третье звено. Есть кухня, есть, допустим, наш проект, но есть еще третье место, от которого мы тоже хотим оттолкнуться, к которому мы не хотим прийти. Это место в телевизоре. У нас есть два пространства для разговора. Это пространство кухни и пространство телевизора. Оба они надоели. Каждый по-своему, но надоели. И пространство бара – это такое вот междуречие, такое вот какое-то пространство между, которое позволяет нам чувствовать себя там максимально комфортно. И максимально комфортно можно чувствовать себя, когда люди пьют или едят. Это не проблема. Проблема в том, что мы делали это первый раз, не смогли заставить наших дебатеров держать в руке микрофон, не смогли выставить свет и звук так, чтобы все было слышно хорошо. Но сидя там, я уверяю вас, не наблюдалось никакой проблемы в том, что параллельно с этим происходит какие-то, параллельно с тем, что люди высказывают свои мнения, происходят какие-то другие, в общем, вещи. А я думаю, что это, наоборот, добавляет честности тому, что происходит. Потому что иначе, если бы ребята, например, стояли друг на друга, они сидели рядом, если бы у них каждого был компьютер или листочек, и был бы ведущий, который бы говорил: «Теперь слово вам, а теперь слово вам», то в таком случае мы бы превращались вот в одно из двух каких-то зол. Либо кухня, либо телевидение.
Но ребята ищут какие-то форматы, потому что у них на сайте даже есть про панельную дискуссию, да, как устроить, если вы хотите себе это устроить там в классе или в какой-то студенческой аудитории. Владимир, как вам кажется, вот формат какой сейчас может войти, чтобы уравновесить вот взрослое сообщество и молодежное сообщество? Да, все-таки это вещи, ну, не вещи, да, это сообщества, которые должны взаимодействовать, потому что одно без другого дальше двигаться, в общем-то, вряд ли сможет.
Я не скажу, какой формат, потому что есть только один способ найти правильный формат, это попробовать все. И то, что будет принято людьми, то и победит. Классический пример — Алексей Навальный. Никто не мог предположить, что блогер получит аудиторию в десятки миллионов просмотров и прочтений. А когда он начинал, видимо, он сам не предполагал, что это выльется в такие масштабы.
Предлагаю пока посмотреть еще один фрагмент Задибара. Это Егор Жуков. Он автор YouTube-канала, студент третьего курса тоже политологии вышки и либертарианец.
Мы всегда будем стремиться становиться лучше других, потому что это приводит к увеличению концентрации серотонина, заставляющего нас чувствовать удовлетворение. А нам нравится чувствовать удовлетворение. И плюс все мы разные, значит, по определению в иерархии будем занимать разное положение. Таким образом, вера в исключительно альтруистичную природу человека биологически ошибочна. Иерархия и неравенство неизбежны. Следовательно, нужно задавать следующий вопрос. Как мы можем минимизировать негативные последствия неравенства и поставить его на служение общему благу? Есть два решения. Первое построено на свободе, второе на равенстве. И второе решение ошибочно, потому что, во-первых, левые отрицают неизбежность иерархии, а неравенство воспринимают не как неизбежный исход неизбежной конкуренции отличающихся друг от друга людей, а как результат капиталистической системы. Любого несогласного с этим называют агентом капитализма, и для того, чтобы этот самый капитализм уничтожить, уничтожают. Сколько еще миллионов должны убить левые, чтобы мы поняли, люди разные и одинаковыми их не сделать. И знаете, фраза «в энной стране был построен ненастоящий социализм» на самом деле значит следующее. Вот если бы я был диктатором, тогда бы все было иначе. Нет, уж, солнышко, попробуй хотя бы 7 метров пристроить, а потом уже о диктаторстве мечтай. Во-вторых, левые делают ставку на перераспределение ресурсов для того, чтобы достичь равенства. Менее кровожадные левые равенству результатов предпочитают равенство возможностей. Однако, давайте посмотрим внимательнее, есть ли между ними какая-то разница. Ведь люди отличаются друг от друга в огромном количестве разных измерений. И если делать ставку на последовательное перераспределение даже для обеспечения равенства возможностей, то какие характеристики людей мы должны должны учитывать. Например, должны ли красивые бедняки получать меньше денег от социальных выплат? Ведь общеизвестно, что красивые люди быстрее достигают успеха. Принимая неизбежность неравенства, капитализм делает так, чтобы базовым критерием существующих иерархий была компетентность. Некомпетентный айтишник, мясник, сантехник не сможет заработать деньги на свободном рынке. И в этом минимизация негативных последствий неравенства.
Егор Жуков, он же блогер, это видно, да, понятно, вот как он выступает, и люди, ну, могут об этом догадаться. Женю хочу спросить, это, кстати, вот еще те точки, которые существуют, да, о которых, ну, сложно говорить, потому что их трудно померить и понять, что на самом деле, да, люди вот испытывают, ну, кроме там числа подписчиков. Женя, хочу вас спросить, когда вы выбирали соперников, ну, так, условно соперников, да, вы понимали, что вот это какие-то, может быть, неравные в проявлении возможностей, да, вот, люди транслируют свои взгляды, но вот, ну, просто по технике они разные. И это, ну, сложно. Вы это учитывали или нет?
Откровенно говоря, честно скажу, в первый раз мы это не смогли учесть. Прежде всего, да, мы хотели свести разные вот позиции, чтобы получилось как-то живо, получилось сочно, так, даже не знаю, как по-другому выразить, чтобы было интересно. И да, на первый раз очень хотелось найти вот этот вот клаш между левыми и правыми, и чтобы они вместе столкнулись. Ну и так уже дальше случилось, то, что вот Дима, его многие советовали, наши знакомые, когда мы его искали. И сам Дима достаточно активный человек, он участвует очень во многих проектах, участвовал во многих проектах. И, собственно, мы как бы с Феликсом Егором, и вот...
А как вам кажется, Владимир, это правильная такая история, вот, ну, таким образом, не знаю, пробуждать интерес, да, к вещам политическим, вот, ну, такие, не знаю, вот, яркие какие-то выступления, может быть, не всегда дружелюбные, вот, то есть желание вот этого вот яркого какого-то такого экшена?
Ну, сам по себе экшен, он бессмысленен, то есть он никуда не ведет. Потому что если просто ставится задача столкнуть одного парня, который такой левый анархист, за общиной, которая, значит, распоряжается недрами, второй парень, который думает, что он либертарианец, на самом деле он крайне правый, потому что он защищает социальную иерархию и господство лучших, как он полагает, людей над нелучшими, он не либертарианец. У него есть элементы либертарианства, но преобладает у него крайне правая идеология. То люди после этого расходятся и говорят, было клево, прикольно, и что? Мне кажется, что вот, ну, я не вправе давать советов, но мне кажется, что было бы хорошо, если бы дебаты, то есть модераторы и сама задача дебатов была нацелена на поиск общего, то, о чем я уже говорил. Я полагаю, что и левый, и правый, которые были в этих дебатах, они не приемлют авторитарную модель, которая сложилась в России. И те, и другие не приемлют клановый капитализм для друзей, когда обогащаются только люди из круга Путина и их родственники. И те, и другие не приемлют социальное неравенство, которое сложилось не потому, что кто-то лучше работает, кто-то хуже, а просто потому, что сын Патрушева возглавляет один банк, а сын Сечина или там кого-то еще возглавляет другой банк. То есть эта иерархия выстраивается не по принципам заслуг и квалификации, а иерархия выстраивается по принципу, кто у власти, тот и делит бабки. То есть я думаю, что на самом деле, если бы целью этих дебатов было не просто экшен и столкновение мнений, а поиск общего между людьми с разными взглядами и идеологиями, вот это было бы очень продуктивно.
Илья, мне кажется, что это как раз для молодых людей не скучно и неинтересно.
Ну почему? Можно сохранить этот же спор, но выйти потом на какое-то обобщение, что да, вот здесь мы разошлись, но вот в этом мы то, о чем я говорил, республика, общее дело. Мы наше общее дело понимаем одинаково.
А вот я тогда не понимаю, в чем тогда вы видите суть дебатов. Потому что дебаты...
Суть дебатов, чтобы увидеть и различное, и общее. То есть, если делать упор только на различие, то пропадет содержание. Ну, хорошо, один парень за это, другой за это. Классно. А дальше что? А если находится общее, а я вас уверяю, что у левых и у либералов много общего, тогда это может быть программа для совместных действий. Вот, например, когда мы делали Болотную и Сахарова, вот это движение за честные выборы, когда тысячи людей выходили на улицы, мы нашли общую платформу. Не допускать фальсификации, наказать фальсификаторов, провести политическую реформу, вернуть выборы губернаторов, вернуть свободную регистрацию политических партий. Мы многого тогда добились. И при этом у нас на сцене стояли и Сергей Удальцов, крайне левый, И мы с Борисом Немцовым либералы, и «Справедливая Россия», и коммунисты, и Белов-Поткин националист. Но была найдена платформа, которая нас объединила вокруг единого действия для того, чтобы чего-то добиться. Вот это, как мне кажется, должна быть цель любых публичных дебатов.
Я попробую отстоять нашу способность находить общее внутри наших собственных форматов. Дело в том, что когда мы только все это дело начинали, мы думали о названии, о том, что это вообще должно быть, как это должно выглядеть. И первым названием, с которым мы начали, это было название «Клуб политика». И как-то оно нам казалось несколько каким-то скользким, непонятным. Клуб, какой-то английский клуб. И в итоге, спустя 4 часа, мы изменили одно слово с клуба на пространство. И как нам показалось, пространство политика – это место, где очень разные люди с очень разными позициями оказываются в одном месте. Все, и в этом смысл.
Клуб – закрытая структура, пространство – открытое. И, в этом вся разница.
Когда вы говорите о том, что должно быть что-то общее, то мне кажется, что это общее мы достигаем даже эффективней, нежели какая-то публичная выраженная позиция по поводу того, что мы тут все одинаковые. Типа. Теперь, когда я хочу найти какого-то человека, который бы, возможно, хотел бы прийти к нам на встречу или поучаствовать в дебатах, я пишу Егору и говорю: Егор, слушай, вот нам нужен такой человек, можешь такой пускать? Он говорит: да, я сейчас подумаю, вот, наверное, что-нибудь сделаю. Или я пишу Диме и говорю: Дима, ну? Он говорит: да, конечно. После этого Егор выложил пост в своем блоге и сказал всем спасибо, все было круто. И Дима пришел к нему в комментарии и сказал: Егор, было классно, мне очень понравилось. И, собственно, мне кажется, что именно тогда, когда мы не акцентируем внимание на том, что мы все тут одинаковые, а когда мы, собственно, являемся одинаковыми и равными внутри пространства одного бара, то мы достигаем своих целей по максимуму. И то же самое происходит, на самом деле, на любой нашей встрече.
Прекрасно.
Когда к нам приходят люди из Китая, или когда мы обсуждаем религиозный фанатизм, то мне кажется, что эта странная схема, в этом смысле я хочу, пользуясь случаем, благодарить Юлю Галямину, которая, в общем, нам эту идею подсказала. Тогда мы не понимали, мне кажется, всю ее силу. Просто не осознавали до конца, насколько это может быть плодотворно делать так. А теперь, когда мы делаем это уже год, то оказывается, что мы правда находим общее с людьми, которых, на самом деле, я до этого не думал даже, что мы можем оказаться лицом к лицу.
Ну, я хочу сказать, что ребята очень интересные вещи делают. Они до дискуссии, вот, они выкладывают материалы по вот теме, которая дальше будет, выкладывают интервью какие-то, и, собственно говоря, человек, который идет, он уже обладает неким знанием, которое он может вот прикладывать к тому, что он увидит и услышит. Но вот я, Владимир, хочу спросить о другом. Вот политически активные молодые люди имеют большую претензию к старшему поколению, как вот они допустили нынешнее положение дел. Может быть, имеет смысл как-то уже с ними объясниться, вот если не оправдаться?
Ну, мне кажется, любое новое поколение имеет претензию к более старшему поколению. Это касается одежды, музыкальных предпочтений, вкусовых предпочтений и так далее. Это нормально. Каждое новое поколение не сповергает с пьедестала старое, а когда становится старше, понимает, как хорошо это было старое поколение. Что на самом деле предки-то крутые и вообще там могут зажигать до сих пор. Как допустили? Ну, так и допустили, что силы, которые были против модернизации России, против демократии, против равенства, против прав человека, они победили в нашей стране. Причем победили поначалу на честных выборах, когда на фоне терактов, на фоне войны второй в Чечне, Путин сказал: я наведу железной рукой порядок. И плюс там как совпало. С одной стороны, он во Второй войне разгромил Чечню, а во-вторых, поднялись цены на нефть, в 4 раза выросло благосостояние людей. Люди сказали: ну вот видите, при демократии было плохо, а при диктатуре стало хорошо. И что вы против этого скажете? И правда было плохо, и правда стало лучше. Поэтому так бывает. Вот слушайте, казалось бы, что там Россия? Вот Польша сейчас голосует за ксенофобов и националистов. В Польше сворачивается свободный суд, зажимается свобода слова. В Венгрии Орбан построил режим, сейчас очень похожий на путинский. Выгоняет университет соросовский, европейский, из Будапешта и так далее. То есть то, о чем, вот возвращаясь к Дарендорфу, то, о чем Дарендорф говорил. Ну да, вы написали прекрасную конституцию, у нас прекрасная конституция. Да, вы даже провели рыночную реформу. Ну, провели. А вот как общество-то? Вот общество, оно за кем идет? И очень часто получается так, что не только в России, но и в других странах общество идет совершенно не за теми, за кем нам хотелось бы. Да, мы несем свою долю ответственности. Ну как? Ну вот они оказались сильнее, мы оказались слабее. Конечно, ошибки были, и в том числе я их разделяю, хотя я не играл ведущую роль, но в какой-то степени я тоже тогда в этом участвовал.
Да, спасибо, Владимир. Но я думаю, что это вот может быть еще одна рубрика «Пространство политика», да, так, «Ошибки демократии».
Да.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Леленкова.